Церковь Возрождения города Самары представляет проповедь пастора Владимира Дубинского.
Мы продолжаем с вами изучать Евангелие от Иоанна, шестую главу, и тема сегодняшней проповеди – истинные и ложные ученики. Истинные и ложные ученики. Алмазная голова – так называется самый известный потухший вулкан, который уже долгое время служит опознавательным знаком береговой линии Гавайев. Он расположен на острове Оаху, который является частью Гавайского архипелага. Более ранние исследователи не сразу нашли этому вулкану название. Это не потому, что они не могли его придумать, а потому, что его вид издалека на самом деле не соответствовал тому, что он представлял из себя на самом деле. То сияние, которое исходило от этой горы, было просто неописуемо. Моряки, которые замечали эту гору издалека, оказывались под таким сильным впечатлением от того блеска, который исходил от этой горы, что думали, нашли целую гору алмазов. Но когда они подплывали к этому вулкану поближе, начинали приближаться к нему, они понимали, что блеск исходил от обычных кальцитовых кристаллов. Вулкан состоял из обычных пластов известняка, которые сияли как алмазы. Так же бывает и в духовной жизни. Есть много тех, кто создает впечатление учеников Иисуса Христа, но стоит поближе познакомиться с этими людьми, начинаешь понимать, что они не те, за кого себя выдают. Некоторые люди выглядят как бриллианты, тогда как на самом деле они как ничего не стоящие минералы. Новый Завет называет таких людей плевелами среди пшеницы. Новый Завет называет таких людей плохой рыбой, выброшенной вон, козлами, идущими в огонь вечный. Такие люди останутся стоять вне, когда хозяин дома затворит дверь. Такие люди и есть неразумные девы, оставшиеся стоять вне брачного пира. Они негодные рабы, зарывшие талант хозяина в землю. Они отступники, которые в конечном итоге оставили общение верующих. Они проявили свое лукавое сердце тем, что отступили от Бога живого. Они те, которые отпали, потому что были колеблющимися на погибель. Об этом написано в послании к евреям, 10 главе. И при всех этих характеристиках такие люди могут даже думать, что идут на небеса. Они могут годами ходить в церковь, они могут слушать проповеди, они могут участвовать в служении, они могут даже проповедовать слово и при этом думать, что идут в небеса, тогда как на самом деле идут на вечную погибель в ад. Вероятность самообмана велика, и это факт. Во все времена в церкви были те, кто думали, что они верующие. Поэтому Иисус Христос, Библия, постоянно нам напоминает о цене следования за Христом. Быть верующим чего-то стоит. Помните, когда один человек собирался следовать за Христом, он обратился к Иисусу со словами: «Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего». Иными словами, этот человек сказал: «Господь, подожди немного, я последую за тобой, но сейчас я должен дождаться моего наследства». На что Иисус сказал ему: «Иди за мною и предоставь мертвым погребать своих мертвецов». Предоставь мертвым погребать своих мертвецов. Был другой, который сказал: «Я пойду за тобой, Господи, но прежде позволь мне проститься с домашними моими». Тогда Иисус сказал: «Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, неблагонадежен для Царствия Божия». Многие люди вроде бы пошли за Христом, но при этом постоянно озираются назад. Постоянно думают, что если что, я вернусь в мир. Их сердце еще в мире. В Евангелии от Луки Господь ясно говорит, что прежде чем следовать за Христом, надо понять, что нужно заплатить цену. Евангелие от Луки, 14 глава. «И кто не несет креста своего и идет за мной, не может быть моим учеником. Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек, имеет ли он что нужного для совершения ее, дабы когда положил основание и невозможно совершить, все видящие не стали смеяться над ним, говоря, этот человек начал строить и не мог окончить». Фактически Иисус рисует иллюстрацию или историю о человеке, который взялся за строительство, но при этом не подсчитал, сколько ему это обойдется. И он заложил фундамент, и потом башня не была выстроена, и люди стали смеяться над ним. «Зачем ты вложил деньги малые, которые у тебя были? Ты начал и не окончил». Люди, подобные этому строителю, начинают идти за Христом, но потом понимают, что им будет это стоить, отворачиваются и уходят. Или какой царь, идя на войну против другого царя, не сядет и не посоветуется прежде, силен ли он с 10 тысячами противостать идущему на нее с 20 тысячами? Иначе, пока тот еще далеко, он пошлет к нему посольство просить о мире. Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником. Вторая иллюстрация – это царь неразумный, который решил воевать, но войско в 2 раза меньше. И правильнее было бы подсчитать, а победит ли он, или он загубит всех людей и проиграет войну. Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником. Это слова Иисуса Христа. Иисус часто предупреждал тех, кто собирался быть Его учеником, что следовать за Ним означает любить Его больше всего остального, даже больше своей семьи. Это очень серьезно. Любить Христа больше своей семьи. Мужчины, задайте себе вопрос, любите ли вы Христа больше ваших родных и близких? Матфея 10, 34-37. «Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч. Ибо я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее». И далее Иисус говорит поражающие, острые слова. Он говорит, и враги человеку домашние его. Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня. Это серьезно, братья и сестры. Другого пути нет. К сожалению, я часто слышу, как наши верующие с восхищением рассказывают о своих родных и близких. Они могут часами рассказывать о своем сыне, внуке, муже, жене, но о Христе ни слова. Это показатель. Это показатель. Иисус говорит, если вы возлюбите отца и мать больше, нежели меня, недостойны меня. Это правда, это истина, это не я придумал. Быть его учеником также значит любить его больше своей жизни. И не только любить Христа больше своих родных и близких, но больше своей жизни. Евангелие от Луки 9 глава 23-24 стих. «Ко всем же сказал, если кто хочет идти за мною, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, приобретет ее, сбережет ее». Послушайте, Иисус говорит, вы должны взять крест. И тогда люди, которые окружали Иисуса Христа, они ясно понимали, о чем Он говорит. Взять крест, это не значит сварливая теща и сосед-пьяница. Послушайте, это очень важно. Взять крест и последовать за Христом. Это не значит, что у вас очень много проблем на работе. Вы говорите, ой, какой крест у меня. Иметь крест, это не значит ваш непослушный сын или ваша непослушная дочь. Иметь крест, это не значит неверующий муж. Когда Иисус Христос говорил о кресте, люди ясно понимали, что крест – это орудие пыток и смерти. Когда Иисус Христос говорил: «Вы должны взять крест», они ясно понимали, что следовать за Ним означало быть Ему верным, даже если придется отдать свою жизнь. Вот что значит быть верующим человеком. Мы одомашнили понятие креста. Крест для нас – грипп, например, сварливый сосед, проблемы на работе. На самом деле идти за Иисусом Христом – это значит быть готовым отдать свою жизнь. В противоположность истинным последователям ложные ученики отпадают, как только начинаются тяжелые времена. Об этом написано в Евангелии от Матфея 13 главе. «Но не имеют эти люди, не имеют в себе корни и непостоянны. И когда наступает скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняются». И далее написано: «Забота века этого и обольщение богатства заглушает слово, попавшее в их сердце, и оно бывает бесплодно». Вот они, ложные ученики, вот они на поверхности. Проблемы, гонения, суета, и они уходят в сторону. И о Христе даже мысли не остается. Со временем ложные верующие являют себя такими, какие они есть на самом деле. Так мы увидим позже в 6 главе Евангелия от Иоанна, после того, как многие ученики услышали слова Господа, что Он есть хлеб жизни, они сказали: «Какие странные слова ты говоришь нам, Иисус! Ты хлеб жизни, и мы должны есть тебя!» И потом, что сделали эти ученики, которые называли себя учениками Иисуса Христа? Иоанна 6:66. «Многие из учеников Его отошли от Него и уже не ходили с Ним». Такие ученики не приходят ко Христу, чтобы склониться перед Ним, как Господом и Спасителем. Они приходят ко Христу в поисках своей собственной выгоды. И когда их эгоистичное желание не удовлетворяется, они сразу же отвергают Христа. Когда их надежды рушатся, когда они не получают то, что ожидали, они поворачиваются и уходят. Шестая глава от Иоанна показывает нам, что не все ученики, которые называют себя учениками, настоящие ученики. Но в то же самое время, послушайте, каждый верующий человек, настоящий верующий человек, является учеником. Мы должны ясно понять, что быть учеником – это не удел некоторых особо деятельных и посвященных верующих. Библия ясно говорит, что ученик и верующий – это два слова синонимичны. Они синонимичны, это синонимы. В деяниях апостолов постоянно есть чередование. Иногда верующих называют учениками, иногда учеников называют верующими. Поэтому если вы уверовали в Иисуса Христа, если вы исповедовали свои грехи, если вы покаялись, вы сразу же автоматически становитесь учениками. Не верьте в миф, что ученики – это особо активная часть церкви. Ученики – это те, которые много жертвуют. Вот апостолы – ученики, или пастор нашей церкви – ученик. А мы так, мы просто прихожане. Нет, это ложь. Если только вы уверовали в Христа, вы сразу же становитесь учениками. Стихи, которые мы будем читать с 16 по 29, включают в себя два пассажа или два рассказа, которые плавно подводят нас к учению Иисуса Христа о хлебе жизни. Эти два рассказа также подчеркивают сильнейший контраст между истинными и ложными учениками. Первый рассказ о том, как Иисус пришел по воде к 12 ученикам, которые в это время терпели бедствие посреди Галилейского моря. И потом евангелист Иоанн рисует или рассказывает нам о том, как отреагировали ученики на то, когда увидели чудо хождения Иисуса Христа по воде. Вторая история связана с той толпой, которая вчера была насыщена хлебом, умноженным Христом. Они искали Его для того, чтобы опять бесплатно поесть. Это изображает их как ложных учеников. Обе эти группы были привлечены сверхъестественными чудесами, но реакция этих двух групп была абсолютно различна. Две группы видели одни и те же чудеса, но отреагировали по-разному. Давайте прочитаем текст с 16 стиха по 29. Итак, Евангелие от Иоанна, 6 глава, с 16 стиха. «Когда же настал вечер, то ученики его пошли к морю, и, войдя в лодку, отправились на ту сторону моря, в Капернаум. Становилось темно, а Иисус не приходил к ним. Дул сильный ветер, и море волновалось. Проплыв около 25 или 30 стадий, они увидели Иисуса, идущего по морю и приближающегося к лодке, и испугались. Но Он сказал им: „Это Я, не бойтесь“. Они хотели принять Его в лодку, и тотчас лодка пристала к берегу, к которому плыли. На другой день народ, стоявший по ту сторону моря, видел, что там, кроме одной лодки, в которую вошли ученики Его, иной не было, и что Иисус не входил в лодку с учениками Своими, отплыли одни ученики Его. Между тем пришли из Тивериады другие лодки, близко к тому месту, где ели хлеб по благословении Господнем. Итак, когда народ увидел, что тут нет Иисуса, ни учеников Его, то вошли в лодки и приплыли в Капернаум, ища Иисуса. И, найдя Его на той стороне моря, сказали Ему: „Рави, когда Ты сюда пришел?“ Иисус сказал им в ответ: „Истинно, истинно говорю вам, вы ищете Меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились. Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий. Ибо на Нем положил печать Свой Отец, Бог“. И так сказали Ему: „Что нам делать, чтобы творить дела Божии?“ Иисус сказал им в ответ: „Вот дело Божие, чтобы вы веровали в Того, Кого Он послал“». Вот эти стихи мы должны сегодня с вами осилить. Замечательные две истории. Очень много уроков для нас сегодня будет. Поэтому сосредоточьтесь, давайте будем с вами поклоняться тем, как вы относитесь к Писанию сейчас. Прошу, сестры, перестаньте думать об утягах и всяких заботах, которые вы оставили там дома. Будьте здесь. Проявите поклонение Богу в том, как вы будете слушать Слово Божье. Итак, Иоанн представляет пятое чудо. И мы помним, что все чудеса, которые описывает Иоанн, служат одной самой главной цели. Мы с вами об этом постоянно говорим. Евангелие от Иоанна и те чудеса, которые явлены в Евангелии от Иоанна, служат одной главной цели – представить Иисуса Христа как Сына Божьего. Чудеса представляют Христа Богом. В тот момент ученики должны были понять: Господин природы был среди них. Они были свидетелем этого чуда, и они должны были увидеть, что законодатель, тот, кто сотворил законы, обычные законы гравитации и остальные законы природы, он был среди них. И вот этот законодатель имеет право в любое время отменить эти законы и опять их включить. Давайте посмотрим 16 стих. «Когда же настал вечер, то ученики его сошли к морю». После того, как Христос умножил хлеб, Он оставил толпу. Помните ту толпу, которая замышляла сделать Иисуса Христа царем. И Он удалился на гору. Но перед этим, перед тем, как отпустить народ и уйти на гору молиться, Иисус Христос взял учеников и сказал им, чтобы они отправились в Капернаум. Интересно, что в тот момент, скорее всего, ученики были проникнуты влиянием этой толпы. Они думали об этом: слушай, наконец-то тот момент. Наконец-то Иисус Христос будет царем, а мы будем министрами в Его правительстве. Наконец-то, наконец-то Иисусу воздадут ту славу и честь, которой Он достоин. Ведь недаром Он учил нас молиться: да придет царствие Твое на земле, на земле, да будет царствие Твое да на земле, как и на небе. Наверное, это есть ответ на молитву. Сейчас Иисуса изберут царем. Вот мы будем руководить, вот мы повластвуем. Иисус понимал и знал, что в сердцах учеников. Он отправляет их на ту сторону моря. Согласно Евангелию от Марка 6:45, их пунктом отправки должна была стать Вифсаида, которая находилась неподалеку от того места, где Иисус умножил хлеба. Итак, ученики прошли к Вифсаиде, а там наверняка была их лодка. И они некоторое время ожидали Иисуса Христа. Посмотрите, 16 стих. «Когда же настал вечер, то ученики его сошли к морю», то есть начинало смеркаться. 17 стих, «становилось темно, но Иисус не приходил к ним». И перед этим написано: «И, войдя в лодку, отправились на ту сторону моря, в Капернаум». Ученики с неохотой сели в лодку и взяли курс на Капернаум, на северо-западный берег. Иисуса не дождались, они одни в лодке, и они пустились в плавание. Интересно, что Галилейское море скорее можно назвать озером, чем морем. В некоторых местах Евангелие описывает Галилейское море, и здесь мы читаем Галилейское море. На самом деле это озеро размером примерно 10 на 20 километров, и находится это озеро на 200 метров ниже уровня моря, ниже уровня Мирового океана. И поэтому, когда холодный воздух северных гор вытесняет влажный теплый воздух, прогревшийся над гладью воды, тогда начинается сильный ветер и начинается шторм и буря. Интересно, что этому озеру вдоль гор спускаются туннели, которые вырезали потоки. И вот эти скалы, эти туннели, они создают особые условия для того, чтобы сильный ветер сходил на это озеро. И в 18 стихе мы читаем: «Дул сильный ветер, и море волновалось». На самом деле волновалось, это не так просто, волновались волны. На самом деле здесь описывается сильнейший шторм, который застиг учеников. При резких порывах ветра возникают достаточно сильные волны, особенно опасные для небольших суденышек, как, например, в то время это суденышко было у учеников. Они плыли на этой маленькой лодке, и сильный ветер и шторм начался на этом озере. Евангелист Матфей и Марк сообщают нам, что ветер был противный, то есть ученики шли против ветра. Это значит, они спустили парус и со всей силы налегли на весла. Один из путешественников по имени Томас так описывает бури, которые бывают на Галилейском море. Послушайте. «То, что я пережил, — описывает этот путешественник, — находясь в этом месте, помогает мне понять то, что чувствовали ученики, когда оказались в смертельной опасности, в темноте, борясь со штормом. Я видел, как поверхность озера бурлила, подобно воде в кипящем котле. Ветер дул с такой силой, что все усилия гребцов достичь берега были тщетными». Путешественник описывает бурлящую воду, которая буквально могла разорвать на части лодку. Не приходится сомневаться в том, что ученики оказались в смертельной опасности. Да и к тому же они проделали всего лишь полпути. Евангелист Иоанн сообщает, что ученики отправились в Капернаум между 6 и 9 часами вечера. Другой евангелист говорит нам, что в это время, когда начался шторм, было около 4 часов утра. Итого ученики минимум пробыли уже в этом путешествии 8 часов, а то и 11 часов, борясь со штормом, и проделали всего лишь 5 километров к берегу. Испытание на самом деле оказалось одним из самых тяжелых ударов, которые когда-либо пережили ученики. К тому моменту они проплыли 25 или 30 стадий в 19 стихе. Посмотрите, написано: проплыли около 25 или 30 стадий, что соответствовало 5 километрам. И это же самое время Иисус был один на горе. В это время, когда ученики терпели бедствие, Иисус на горе, Он молится, Он обращается к Отцу. Нет, Он не забыл про учеников, терпящих бедствия. Он пастырь добрый, Он знает, Он бесконечной своей мудростью, Он знает, как Он будет спасать своих учеников. Он уже запланировал, что Он будет делать. Всевластный, всемогущий, всезнающий, никогда не опаздывает и не суетится. И, конечно же, ученики сейчас даже не подозревают, каким образом Господь спасет их. Неожиданно сквозь тьму вздымающиеся волны и брызги. Смотрите, 19 стих. «Они увидели Иисуса, идущего по морю и приближающегося к лодке». Подумайте только, до этого ученики бились со стихией 11 часов и проделали совсем маленький путь, в то время как Иисус просто скользил по воде. Он шел достаточно быстро, он нагонял лодку, и, например, евангелист Марк описывает, что он создалось впечатление, что он шел мимо лодки, обгоняя лодку. Иисусу Христу ничего не стоило пройти по воде. Вы пробовали когда-нибудь ходить по воде? Вчера мы с семьей были в бассейне, мы плавали там. И ребята, они развлекались таким образом. Не мои дети, а другие, я видел. Они ставили такие плавающие приспособления на воду, которые держат для того, чтобы плыть просто, кто не умеет плавать. Они ложили перед собой и с твердого места пытались наступить на них. И создавалось впечатление, что они не сразу уходят под воду. Но буквально на сотые доли секунды они могли удержаться на воде, а потом быстро уходили под воду. Я подплыл к одному из них и говорю: «Слушай, ты знаешь, а я знаю того, кто может по воде ходить». «Да? Кого?» Я говорю: «Иисуса Христа». «А, ну да, я знаю. Иисус Христос, это Троица». И что-то он мне стал рассказывать, ребенок. Дети есть такие религиозные дети, даже те, которые не ходят в нашу церковь. Они что-то могут рассказать. И видно, что на самом деле, никто до сих пор не повторил это чудо. Кроме, конечно же, Петра, мы об этом еще с вами поговорим. Были люди, которые пытались обмануть толпу. Я даже читал историю, как один собрал толпу и сказал: «Вот в это время я пройду по бассейну и не утону». Толпа собралась, собрали, конечно, деньги, не забыли, они купили билеты, достаточно дорогостоящие. И вот этот чудо-человек вышел на берег этого водоема. Он сделал один шаг и провалился в воду вниз. Ну, толпа была разочарована. На самом деле никто не может это сделать, только Иисус Христос. И на самом деле Иисус Христос очень спокойно шел навстречу ученикам. Некоторые неверующие скептики говорят, что Иисус шел вдоль берега, и ученики, не увидев этого, подумали, что Иисус идет как бы по воде. Они просто объясняют это: Иисус, он просто махинатор хороший, он сделал вид, что идет по воде, он шел по берегу там. И тогда ученики, они увидели его и подумали: о, он идет по воде. На самом деле мы видим, что ученики находились в середине озера. И во время бури и шторма они фактически не могли вообще видеть никого на той стороне берега. Это просто скептики, которые хотят подорвать авторитет Писания Иисуса Христа. Как и все остальные чудеса, которые совершал Иисус, хождение по воде не было каким-то хитрым трюком. Иисус просто отменил закон гравитации, либо сделал воду под ногами твердой. И все это для того, чтобы показать ученикам, что Он есть Творец и Законодатель всего мироздания. Итак, поначалу из-за сумерек, волн и брызг ученики не разгадали таинственную фигуру, приближающуюся к ним по воде. Представьте себя хоть на миг на месте учеников. Что бы вы испытали? Волны, буря. Вы погибаете. Вы обречены. И тут какой-то силуэт человека приближается к вам. Мы знаем, что 7 из 12 апостолов были рыбаками. Скорее всего, они не раз попадали в шторм, и поэтому это было не так опасно для них или страшно, как если бы вдруг они увидели какое-то привидение, приближающееся к ним. Поэтому неудивительно, что в 19 стихе написано, что они испугались, а другой евангелист сообщает, что они закричали. Они закричали: «Это призрак идет навстречу к нам!» Ученики были в ужасе от увиденного. Редко услышишь кричащего мужчину. Я не слышал, чтобы наши братья кричали от страха. Ну ладно, один может испугаться, но толпа рыбаков, сидящих в лодке, закричали от ужаса. Те, которые не кричали, наверное, упали в обморок, остальные кричали: «Это привидение! Это призрак!» Но Иисус успокаивает панику на Титанике. Посмотрите 20 стих. «Но он сказал им, это я, не бойтесь». Наконец, узнав Иисуса, 21 стих, они хотели принять его в лодку. Совсем недавно ученики с большой неохотой оставили Иисуса одного с толпой. Несомненно, они были расстроены тем, что Иисуса нет среди них. Но тут, теперь, вместе с ними, при изумлении, они обретают утешение в Иисусе Христе. На самом деле, ученики были очень рады увидеть Христа. Спаситель вернулся к ним самым неожиданным способом. Их радости не было конца. В тот самый момент, как это бывает, бывало и раньше, смелый и импульсивный Петр не стал дожидаться, когда Господь войдет к ним в лодку. Он настолько сильно желал оказаться рядом со Христом, что перемахнул за борт лодки и пошел по воде навстречу Христу. Об этом написано в Евангелии от Матфея, 14 глава, 28 стих. Петр сказал ему в ответ: «Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде». Он же сказал: «Иди». И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Но, видя сильный ветер, испугался и начал утопать. Закричал: «Господи, спаси меня!» Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: «Маловерный, зачем ты усомнился?» На самом деле, вот эта история, где мы находимся с вами в Евангелии от Иоанна, эта история содержит не одно чудо, а целых четыре. Четыре чуда. Первое чудо – хождение Иисуса Христа по воде. Второе чудо – хождение Петра по воде. Третье чудо. Матфей и Марк говорит, в тот самый момент, когда Иисус вошел в лодку, а наверняка он с собой заволок Петра маловерного в лодку, сразу же шторм утих. Об этом написано в Матфея 14:32. И, наконец, четвертое чудо. Посмотрите 21 стих. Евангелие от Иоанна, 21 стих. «И тотчас лодка пристала к берегу, куда плыли». Послушайте, четвертое чудо. Христос без преодоления расстояния. В несколько километров, буквально около 5 километров оставалось до берега. Иисус в одно мгновение оказывается в Капернауме на берегу вместе с этой лодкой и учениками. Итак, четыре чуда, которые произошли в это время. Все это привело учеников в сильнейшее изумление. В Матфея 14:33 мы читаем: «Бывшие же в лодке подошли и поклонились Ему и сказали: „Истинно ты Сын Божий“». Цель достигнута. Чудеса привели к поклонению. Ученики склонились и исповедали Иисуса Христа Сыном Божьим. Единственной правильной реакцией в этот момент было благоговение и поклонение. Вот как проявляется характер настоящего ученика. Вот в чем ученичество. Так поступили мудрецы, пришедшие с Востока, когда нашли рожденного Мессию. Они поклонились Ему. Так сделала хананейская женщина, дочь которой была исцелена Иисусом. Так поступил слепой человек, которого исцелил Иисус. Так сделали женщины, которые пришли в гробницу ко Христу. И когда узнали, что Он воскрес из мертвых, они поклонились. Так поступил Фома и остальные 11 учеников. Послушайте, хотя ученики были изумлены, хотя они были обескуражены, хотя они испытали сильнейший шок и страх, их реакция была подлинной, настоящей. Кроме, наверное, Иуды Искариота, конечно же. Их реакция была настоящей, подлинной. Они поклонились и исповедали Иисуса Христа Сыном Божьим. Но давайте посмотрим на другую группу людей. Иоанн продолжает показывать разницу между ответом 12 и ответом толпы, которую Иисус недавно накормил. Народ тоже видел чудо, которое свидетельствовало о божественном могуществе Христа как Творца. Но вместо поклонения они проявили эгоизм и жадность. Толпа к этому времени уже минимум видела много чудес исцеления. Об этом написано в 6 главе 2 стихе Евангелия от Иоанна. Потом они увидели чудесное умножение хлеба. С 3 по 13 стих мы с вами прочитали. Они провели всю ночь там, где Иисус умножил хлеб, и утром стали искать Христа в надежде опять поживиться бесплатным хлебом. И, к сожалению, они увидели, что Христа не было там. Куда пропал Иисус? Куда Он делся? Посмотрите 22 стих. стоявшие по ту сторону моря, видели, что там, кроме одной лодки, в которую вошли ученики его, иной не было, и что Иисус не входил в лодку с учениками своими, а отплыли одни ученики его. Произошло что-то таинственное. Где теперь находится Иисус, думали те люди? Ведь они точно видели, что Он оставался на берегу, ученики уплыли, они точно видели, что Иисус не пошел по берегу в Капернаум, они видели, что Он зашел на гору, и они наверняка ожидали Его внизу, у горы, дежурили, чтобы, когда Он сойдет, сделать Его царем. Ну и пару буханок попросить бесплатных. Между тем, посмотрите, 23 стих. «Между тем пришли с Тивериады другие лодки». Почему приплыла целая флотилия лодок, точно неизвестно. Представьте, толпа ждет там, у подножия горы, приплывают еще другие лодки. И написано, они приплыли близко к тому месту, где ели хлеб по благословению Господню. Возможно, владельцы лодок услышали о чудесном умножении хлеба. И они думали, поедем туда. Вдруг Иисус Христос на следующий день опять будет совершать чудеса. Вдруг Иисус Христос опять возьмет и умножит хлеб. Хотим увидеть это зрелище. Возможно, они слышали, что хлеба набрали 12 коробов. И поэтому думали, что там будут раздавать бесплатный хлеб. Поплывем туда, и, может быть, пару буханок достанется. Возможно, эта флотилия, это было просто такое речное такси. Появилось много зевак, они узнали, что Иисус Христос умножил чудесным образом хлеб, и поэтому появилась возможность подработать. И поэтому эта флотилия лодок могла привести с собой много людей, которые хотели увидеть Иисуса Христа и еще раз повторение чуда умножения хлеба. Но после безуспешных поисков, посмотрите 24 стих. «Итак, когда народ увидел, что тут нет Иисуса, ни учеников его, то вошли в лодки и приплыли в Капернаум, ища Иисуса». И мы знаем, что Капернаум, этот город был резиденцией Иисуса Христа. Большую часть служения Иисус Христос провел в Капернауме. Матфей сообщает, что Иисус еще раньше оставил город детства Назарет и поселился в Капернауме. Поэтому логично было его искать там. Тем более некоторые люди слышали, как Иисус сказал ученикам плыть в Капернаум. Поэтому они решили, если здесь Иисуса Христа нет, мы не знаем, как он отсюда испарился, но, скорее всего, он пошел в Капернаум. Это его город, где он постоянно бывает. Давайте посмотрим, что теперь генерировали ложные ученики, когда все-таки встретились со Христом. Хотя толпа искала Иисуса, послушайте, это не означало, что что это делали они по правильным причинам. Они шли за Ним, куда бы Он ни пошел, но не для того, чтобы преклониться перед Ним, не для того, чтобы слушаться Его. Они думали о том, как бы заставить Иисуса Христа делать то, что они хотят. Понятно? Их желанием, их мотивом было подвести Иисуса Христа к той точке, чтобы Он стал делать то, что они хотят, а не то, что ожидает от них Иисус Христос. Иисус специально не отвечает им на вопрос. Посмотрите 25 стих. «И найдя Его на той стороне моря в Капернауме, они сказали Ему, «Рави, когда ты сюда пришел?» Вместо того, чтобы ответить им на этот вопрос, он переносит фокус внимания с себя на их неправильные мотивы. Смотрите 26 стих. Иисус сказал им в ответ, «Истинно, истинно говорю вам, вы ищете меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились». Что делает Иисус Христос? Он обнажает их эгоистичное, материалистическое сердце. Они были настолько ослеплены плотскими желаниями еды и чудес, что не разглядели в Христе божественную личность. Один комментатор сказал, эти люди были движимы не наполненным сердцем, а наполненным брюхом. И это было так. И на самом деле, друзья, не только еврейский народ, но и русский народ – любит тему бесплатной еды. Согласны? Вы помните сказку, где есть скатерть-самобранка? Помните? Я вспоминаю себя, как я подростком или ребенком смотрел вот эти сказки все, и там было много разных чудесных вещей. Помню, там был меч-кладенец, сапоги-скороходы, помню шапку-невидимку и скатерть-самобранку. Знаете, когда я это все это видел, если бы у меня был выбор или возможность что-то себе приобрести, наверное, для вас то же самое, я приобрел бы скатерть-самобранку. Вы согласны? Знаете почему? Ну, потому что больше ничего не нужно делать вообще. Если у вас есть вот этот кусок материи, вам ничего не нужно делать. Тема бесплатной еды интересует не только еврейский народ, но и русский народ. И наверняка и вас тоже иногда интересует эта тема. И мы видим, что Иисус Христос обличает тех людей. Он говорит: «Вы ищете меня». Фактически Иисус для них был скатертью-самобранкой в тот момент. Вам продукты нужны, но я не начальник продслужбы. Вы ошиблись адресом. Я Бог во плоти. Этого они никак не хотели понимать. Хотя они были свидетелями чудесного знамения, они пропустили мимо сердца духовное применение чуда. Удивительно, что то, что после насыщения 5000 даже ученики, апостолы, тоже ничего не поняли. В Евангелии от Марка написано: «Не вразумились ученики чудом над хлебом, потому что сердце их было окаменено». Даже ученики тогда не поняли. И тогда Иисус Христос по милости своей являет им еще одно чудо, даже еще 4 чуда. И только тогда ученики приходят к точке: «Воистину это Сын Божий». Интересно, что до этого было еще одно чудо усмирения бури. И тогда знаете, как ученики отреагировали? Они сказали: «А что это за человек, который творит такие чудеса?» Тогда еще не понимали, что он Сын Божий. Тогда Иисус опять усмиряет бурю. Он идет по воде, он в мгновение ока перемещает лодку в Капернаум. И тогда только они начинают понимать: «Слушай, нет, все-таки это Сын Божий. Да, это Бог». Насколько окаменелые сердца у людей. Это просто поражает. Итак, Иисус обличил народ за их плоские земные мотивы. Вместо того, чтобы стараться о пище тленной, 27 стих, Иисус убеждает их и говорит им слова. Он говорит им: «Старайтесь о пище, пребывающей в жизнь вечную». Господь всегда подчеркивал превосходящую все нужду в духовной пище для человека. Иисус ведет своих слушателей от обычного физического хлеба к духовному, то есть к себе самому. Он понимает, насколько окаменелые сердца людей. Он понимает и сейчас знает, дорогие братья и сестры, он знает, насколько вы прилепились к земным заботам, насколько вы тяготите ко всему материальному. Даже верующие люди, они просто пронизаны материализмом. Иисус Христос вырвать хочет нас из этого. Он хочет сказать: старайтесь больше о пище духовной, ведущей в жизнь вечную. Проблема тех людей была в том, что они фокусировали все свое внимание на хлебе, который был нужен всего лишь распадающемуся временному телу, тогда как им было необходимо сосредоточиться на духовной пище. Посмотрите, в 27 стихе он говорит: «Старайтесь о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий». После всего услышанного было бы глупо, безрассудно, безумно устремляться опять в материалистические вещи. Мы должны понять приоритет духовного над земным. Иначе мы не усвоим урок, как та толпа. Толпа вот что сказала, 28 стих: «И так сказали ему: что нам делать, чтобы творить дела Божии?» Когда Иисус сказал им: «Старайтесь о пище духовной», они в слове «старайтесь» увидели, что нужно заработать жизнь вечную. Они услышали такой отблеск заработка, они подумали: «А, слушай, Иисус, оказывается, Бог ожидает от нас дел, мы должны делать какие-то дела для того, чтобы заработать жизнь вечную. Скажи нам, какую работу требует от нас Бог?» Подобным образом богатый молодой человек спросил Иисуса, помните, в Матфея 19 главе, «Учитель благий, что мне сделать доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» Подобным же образом в Евангелии от Луки книжник обратился к Иисусу, и законник, вот один законник встал и искушал его и сказал, «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Что мне делать? Как заработать? Слушай, хорошо, ты говоришь о жизни вечной, какая цена? Какая цена жизни вечной? Скажи, я готов уже начать работать». Но на самом деле, они не понимали, что жизнь вечная – это дар Божий, бесплатный дар, который не зарабатывается никакими усилиями. В послании к Титу написано, что это дар не от дел, спасение не от дел. В Ефесянам написано, спасение только по благодати, только через веру. В Деяниях апостола написано, что спасение через Христа, потому что делами закона не оправдается пред Ним никакая плоть. Спасение – это дар от Бога. Фактически в 29 стихе Иисус отвечает, если вы говорите о работе, то вот работа, верьте в Меня. Посмотрите 29 стих, Иисус сказал им в ответ, вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Он послал. Иисус отмечает веру, Он говорит, если вы хотите заработать, то ваша ответственность верить в Меня. Ваша вера будет вменена, как если бы вы исполнили все заповеди и ни разу не согрешили. Итак, спасение, послушайте, каждый из нас должен ясно для себя уяснить, спасение не приходит от человеческих усилий. Спасение не достигается нравственной работой, делами, хорошим положительным поведением, посещением церкви, чтением Библии, молитвой и постом. Этим спасение не зарабатывается. Спасение – это дар Божий. Не от дел, чтобы никто не хвалился. Пусть сегодня каждый, сидящий в этом зале, проверит свое сердце. Если ваши устремления подобны тем, которые имела толпа, которая ела хлеб и насытилась, вы в опасном состоянии. Вы в опасном состоянии. Если вы поглощены материализмом, вы в опасном состоянии. Покайтесь и измените ваши мотивы, и ищите Христа не для временного удовлетворения, но для удовлетворения вечного. Я хочу закончить проповедь цитатой из книги Джона Пайпера, которая называется «Алчущие Бога». Послушайте внимательно. «Наша душа до отказа напичкана всякой всячиной, которую мы легкомысленно поглощаем, порхая над явствами мирового стола. Господь, указывая на то, что отдаляет нас от пиршественного стола Его любви из всех зол, которые может принести нам сатана, выделяет как самое страшное нашу озабоченность куском земли, валами ее обрабатывающими, женой. Главные соперники нашей любви к Богу, послушайте, главные соперники нашей любви к Богу не Его враги, а Его дары. Самая сильная тяга у людей возникает не к яду, а к простым земным удовольствиям. Когда эти удовольствия полностью вытесняют наше неодолимое стремление к Богу, то поклонение этим удовольствиям уже не осознается человеком, и искоренить такое идолопоклонство почти невозможно. Иисус сказал, что некоторые люди слышат слово Господа, и желание познать Его просыпается в их сердце, но по мере того, как они продолжают свой жизненный путь, их душат заботы, богатства и наслаждения житейские. Наслаждения житейские – это не зло в чистом виде. Это не пороки человеческие, это дары Бога. Это хлеб наш насущный в виде мяса, картофеля, кофе, работы в любимом саду, чтение, украшение дома, путешествия в разные страны, отдых, отпуск. Это вложение нашего капитала в то или иное производство, просмотр телевизионных передач, захватывающие гонки по волнам интернета, хождение по магазинам, слушайте, сестры, хождение по магазинам, коллекционирование, разного рода разговоры. Все это может стать убийственной заменой Богу. Конец цитаты. Все это перечисленное может стать убийственной заменой Богу. Пусть Господь сохранит нас от того, чтобы мы были подобны той толпе, которая гонялась за Иисусом Христом. Почему? Потому что хлеб насущный стал убийственной заменой Христа для них. И я молю Господа о вас, дорогие друзья, чтобы вы не были формальными христианами, и чтобы вы не просто играли роль верующих, а чтобы вы бодрствовали и стремились к небесным ценностям. Давайте встанем, помолимся. Господь, умоляю Тебя, Господь, прежде всего за себя и за мою семью. Сохрани нас от всякого искушения следовать или искать чего-то в этой жизни больше, нежели Тебя. Я молю за нашу церковь, чтобы в нашей церкви были живые христиане, настоящие христиане, живущие жаждой по Тебе, ищущие Тебя всем сердцем. Господь, убереги нас от того, чтобы мы уподобились той толпе, которые искали Тебя ради того, чтобы удовлетворить свои эгоистичные намерения, ради того, чтобы удовлетворить свои меркантильные, низменные цели. Я прошу, Господь, чтобы мы имели внутри себя жажду по хлебу жизни, по Тебе. Искали в Тебе эти источники и реально стремились к этим близким отношениям с Тобой. Пускай наша вера будет живой, реальной, настоящей. Мы знаем ясно, что на кон поставлена жизнь вечная. И если мы будем обманывать себя в этой жизни сейчас, то в конечном итоге мы обманем себя, когда поймем, что все это время мы играли роль христианина, но не были таковыми. Слава Тебе и поклонение, великий Бог, за эту истину в Евангелии от Иоанна 6. Поклоняемся и славим Тебя. Аминь.
Если вы желаете заказать дополнительные проповеди, вы можете сделать это, позвонив по телефону 8-917-81-03-595. Да благословит вас Бог!